Всем привет, здравствуйте. Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Большое спасибо всем, кто подписан на канал или собирается сделать это прямо сейчас. Ну, также приветствуем ваши лайки и напоминаю, что есть разные способы поддержать наш канал. Видите их прямо сейчас на экране. Сегодня у нас будет из двух частей состоять программа «Обсудим». И первым я бы хотела поприветствовать здесь своего гостя. Ждала долго, скажу честно, и дождалась. Майкл Коффман здесь на канале Breakfast Show. Майкл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо огромное, что нашли возможность выйти в эфир. Военный аналитик, старший научный сотрудник фонда Карнеги здесь вместе со мной. Майкл, я бы хотела с вами поговорить не про дела политические, несмотря на скандал, который гремит уже больше суток, а поговорить про дела военные, потому что кажется, что ситуация на земле, ситуация на фронте, вот что на самом деле определяет возможность и невозможность каких бы то ни было мирных переговоров. Как сейчас выглядит фронт?
Но, знаете, конечно, фронт, в общем, не так легко описать. Я последний раз был, скажем, на фронте, около фронта пару недель тому назад. И я сказал, что, конечно, обстановка ухудшилась, если сравнить ее с летом. Но, в общем, она не такая чрезвычайная, если сравнить с обстановкой в октябре, в ноябре прошлого года. Она в некоторой степени тогда даже выглядела чуть хуже, чем сейчас. Значит, на общей линии соприкосновения, которые на длине, на протяжении больше 1200 километров, там есть, скажем, в основном три более-менее горячие нестабильные точки. Но несмотря на повышенное давление, то есть интенсивность наступательных боевых действий со стороны России, которые многие ожидали осенью, и да, там есть существенное продвижение последние пару месяцев, особенно за плохой погоды, так как ВСУ в основном применяется и опаряется на беспилотные силы средства, они намного менее эффективно работают в течение сентября, октября, ноября, потому что есть дождь, туман, высокий ветер и так далее. А в такие месяца люди чуть более опираются на артиллерию. И вот российская тактика инфильтрации, вот она имеет более возможности. Но обычно обстановка более-менее стабилизируется в месяцах там, января, февраля. И опять наступает более интенсивный бой в марте. Я не знаю, если в этом году мы увидим повторение вот таких боевых действий. Вот, но... скорее всего, самые худшие месяцы все еще будут вот, всего, вот, в ноябре и в декабре. А потом обстановка может быть чуть стабилизироваться. Значит, общий вот вывод в том, что есть несколько отрицательных показателей. Но, в общем, я думаю, что этот год был наиболее неудачным для вооруженных сил России. Несмотря на то, что они имели преимущество и в материале, и в личном составе, успехов было намного меньше, чем они ожидали. Россия продвинулась больше, если просто посчитать общую статистику километров в 2025 году, чем в 2024. Конечно, еще год не закончился, еще есть декабрь, но все равно уже можно как суммарно обсуждать обстановку. Но в основном не на приоритетных направлениях. И за это повело очень большие потери. А в течение вот, боев вот, ни на одном оперативном направлении не было такого масштабного провала фронта со стороны ВСУ. Поэтому более-менее они смогли удержать наступательные действия России к участкам, которые были менее приоритетны. И особенно такого оперативного прорыва нигде не было. Пока еще. Конечно, можем еще обсудить обстановку вокруг Покровска, битву за Покровск, из стыка Донецка, Запорожья и Днепропетровска. Это есть такие более горячие точки, где сейчас обстановка, как сказать, выглядит для ВСУ намного хуже. Но если посмотреть на общий год, я бы сказал, что он был наиболее неуспешным для вооруженных сил России.
Вот здесь я бы попросила вас немного пояснить, потому что как раз в связи с ситуацией вокруг Покровска и последние несколько месяцев довольно многие аналитики, эксперты говорили о том, что у российской армии, напротив, как будто бы все стало получаться, и скорее мы говорим о неком масштабном, пусть не быстром, но все же успехе. А при этом Министерство обороны Российской Федерации обожает закрашивать вот эти вот миллиметры на карте, показывать, вот у нас такие территории захвачены, сякие территории захвачены. На что на самом деле можно и нужно ориентироваться, когда мы пытаемся оценить, все-таки путинская армия скорее успешна, или они скорее провалились?
Ну, значит, надо тогда обсудить несколько битв. Значит, насчет Покровска. Битва за Покровск уже длится больше года. С одной стороны, Покровск был функционально, он утерял свою функцию как транспортный узел и как город в октябре прошлого года. ВСУ его держат уже больше года, и при вообще используя Покровск как опорный пункт обороны. И в этом смысле, как военное истощение, он сыграл свою роль. Но, как часто бывает, со временем это перешло, как сказать, с опорной точки в реальность, это стало более как котлом. И вот тактический прорыв вокруг Доброполя, который произошел в июле, ВСУ пришлось на вот этот прорыв сконцентрировать ресурсы, они где-то 2-2,5 месяца расчищали вот эти участки, которые были захвачены, и в течение вот этого времени обстановка вокруг Покровска много ухудшилась. Плюс в сентябре, в октябре уже пришла плохая погода, и в тумане, я бы сказал, при таких условиях тактика инфильтрации для России стала намного более успешной. И сейчас, я думаю, в основном уже большая часть Покровска, скорее всего, одним и другим способом оккупирована. Но вообще трудно даже сказать, потому что на сегодняшний момент присутствие в тактическом звене на этой войне, оно не обязательно не оказывает контроль. И уже давно позиции вооруженных сил России и Украины перемешаны на многих участках. Или в посадке, или в городе. И наступает такая обстановка, что трудно сказать, если там 100-150 российских солдат, которые в подвалах в Купьянске, что-то контролируют в Купьянске. Уже с подвала никто ничего не контролирует. Это не огневые точки. И там позиции перемешаны. Поэтому уже давно на этой войне, вот на протяжении нескольких километров и на условной линии соприкосновения, все понимают, что линии соприкосновения самой по себе нет. И никто не знает в серой зоне, кто чем контролирует. Война сейчас определяется, то, что, грубо говоря, люди описывают как килл-зона, это зона применения в основном беспилотных сил, средств и артиллерии, и она на протяжении 20-25 километров от нуля, с одной, ну, на протяжении в глубину силы войск. И вот эта зона, она в основном используется как зона обороны ВСУ, потому что линии как самой на прикосновении нет. Вот, ну, обычно распределены там пару солдатов на точке и, может быть, 9 солдатов на километр. То есть это даже не опорные пункты, не огневые точки, а просто точки, которые условно обозначают какую-то линию. А Россия применяет тактику инфильтрации, то есть сплошно просто проходит через вот эти точки и пытается укрепиться в глубине. И вот так война идет. Из-за этого, к чему я все это веду? Окружение группировки войск вокруг Покровска и Мирнограда само по себе так и не было, но зона огневого контроля беспилотных сил и средств уже действует километров как минимум 15-20 в глубину. Поэтому, несмотря на, есть там окружение, есть или нет, и войска со стороны Украины, и со стороны России, которые вот в этой зоне, они все под зоной огневой контроль. Из-за этого становится намного тяжелее выводить и технику, и личный состав. То есть вопрос не окружения, вопрос в том, что намного сложнее выводить людей, с нуля и с боевых точек, которые ближе к нулю. И это все само себе показало в Курске, что уже вообще почти невозможно и технику выводить. Но, как я понимаю, в Купьянске ВСУ все-таки пытается стабилизировать обстановку. Я думаю, что, скорее всего, Купьянск извиняюсь, Покров превращается более как в битву за Авдеевку и за Бахмут. В Купьянске обстановка чуть иначе, она намного более стабильна, чем она выглядит. И как я сам был под городом где-то вот в ту неделю, когда Герасимов создал вот этот брифинг, совещание с Путиным, где он рассказывал, как они взяли в окружение 4 украинские бригады и там 18 батальонов вокруг Купьянска, но в Ульяновске ничего такого не было. И вот эта ложь, она происходит не просто на стратегическом уровне. То есть это не только проблема в том, что Герасимов описывает обстановку вот так Путин, да, и может быть, все могут подумать, что они просто это разыгрывают для публики. Но на тактическом уровне есть колоссальная фальсификация информации на российской стороне. То есть они постоянно оказывают сами себе и дают в кредит точки, которые они не взяли. И это одно из ключевых препятствий любого тактического успеха вооруженных сил России, потому что несмотря на разные планы там на уровне дивизии и вообще войсковой армии, они просто не способны компетентно проводить боевые действия в тактическом уровне. И из этих и это вопрос и неадекватности с точки зрения качества силы войск, но еще даже неадекватность с точки зрения того, что очень большая фальсификация информации с их стороны и очень часто представляет обстановку, которая как сказать, не совпадает с реальностью.
Но интересно, что при этом, опять же, когда смешивается вот эта политическая оценка происходящего с попыткой оценить ситуацию на фронте, звучит еще один аргумент, что, ну вот сложно себе представить, кто там что будет включать в эти мирные инициативы, на чем настаивать и какие условия диктовать, потому что, ну как бы на земле сейчас у российской армии успехи как будто бы больше. И вновь возвращаюсь к этому вопросу. То есть получается, что вот это впечатление о каком-то продвижении вперед, это довольно ситуативная штука. То есть, ну вот прямо по состоянию на сегодня, да, мы можем сказать, что есть какое-то движение вперед. Но если мы посмотрим в целом на итоги года, на итоги кампании и на то, что может начаться в кампанию зимнюю, то вряд ли имеет смысл говорить, что Путин будет диктовать какие-то условия просто потому, что у него, значит, лучше позиции на фронте. Получается, это не так.
Да, значит, смотри, с одной стороны, да, конечно, есть продвижение. Правильно. И продвижение в этом году, суммарно по статистике, я бы сказал, больше, существенно, чем в 2024 году. Но это все-таки, с точки зрения там, количества квадратных километров и где продвижение было, но существенно ничего не меняет на войне. Потому что это не война за то, кто будет контролировать следующие 10-20 километров Донецка или Запорожской области. Вот война не это. И это войне мало что решает. Вот скажем, вот сейчас, скорее всего, закончится битва за Покровск, может, в декабре. Если будет отступление ВСУ, то оно, скорее всего, будет километров на 15 на следующие рубежи обороны. А захват Покровска существенно мало что меняет, потому что не будет не будет коллапс обороны в Донецке. Россия вот за этот год Донецк, то, что осталось от Донецкой области, последние 25-24%, не взяла, и наступающий месяц не сможет взять. То есть, я, скорее всего, займет еще, я не знаю, как минимум даже год. Если посмотреть на более скорое продвижение в Днепропетровской и Запорожской области, это все еще прорывы, которые локальные в тактическом звене, и вот такими темпами российская армия еще будет очень-очень долго воевать за какие-то участки Запорожья и Днепропетровска. Значит, Суммарно посмотреть на компанию. В этом году Россия обменяла потери техники за потери людей. Из-за этого большая часть наступательных действий была проведена тактикой штурмовых боев и инфильтрации и легкоматеризированное подразделение. Значит, потери из-за этого, невозместимые потери, уже поднялись до такой степени, что они очень близко к количеству людей местных, которые Министерство обороны может набрать на контракт. То есть большая часть ресурсов в этом году вооруженных сил России провели на возмещение потерь, а не на расширение вооруженных сил, как было в предыдущих годах. Окей. Это первая проблема. Потому что если вот такими темпами будут еще продвигаться в 2026 году, то тогда невозвратимые потери, скорее всего, уже будут превосходить способность найти людей на контрактную службу. Вторая. Значит, общая эффективность снизилась в этом году, если посмотреть на потери, утрату людей и количество там, ну, общее продвижение на фронте. Второе. Если посмотреть на ключевые оперативные направления, которые были приоритетные, они были менее успешны для России в этом году. Кстати, в отличие от 2024 года. Потому что после битвы за Авдеевку, тогда они продвигались темпами на Покровск. И в этом году как раз большая часть вот, продвижения это было на стыке Донецка, Запорожья и Днепропетровской области. Покровск имеет оперативное значение, но потери этого города стратегического значения просто не имеет и ничего не решает в этой войне. Я понимаю, оно влияет на там пиар-компанию и на попытки создать мнение, что вот как продвижение вооруженных сил России просто невозможно остановить, но это существенное, как сказать, правда, не ее там нет. Но отсутствует, потому что с моей точки зрения, несмотря на то, что Покров, скорее всего, будет потерян, все равно этот успех для меня выглядит очень скромным за утраты людей и ресурсов в этом году, и моя общая оценка наиболее отрицательная.
Но если мы говорим про старт кампании зимней, да, сейчас у нас вот начинается эта плохая погода, волшебное слово распутится, но с декабря, да, видимо, начинается новый этап. А здесь вот то, что Покровск будет оставлен, можно считать как плохой старт этой кампании, как нейтральный старт этой кампании, как фактор, который не особо на что-то влияет.
Сложно ответить на этот вопрос. Все смотря еще на как будет развиваться бой, и я еще не могу ответить просто из-за того, что непонятно, чем закончится битва за Покровск. Если будет стабилизация обстановки еще для вывода силы войск, и ВСУ выйдут на оборонительные рубежа, которые они уже составили за Покровском, и это будет сделано более-менее организованно, то я думаю, Покровск, конечно, будет отрицательно влиять на дальнейшую битву за Донецк, но если просто смотреть так, как российская армия воюет, она не может создать оперативный прорыв. Просто такая тактика не позволяет этого достигнуть. Okay? То есть все-таки будет развиваться более-менее медленно. Если посмотреть на зиму 26 года, это зависит от многого. В основном в течение зимы воюют дроны и артиллерия. Пехоте намного сложнее продвигаться, потому что негде прятаться. Все видно с тепловизора. И понятно, что условия на продвижение намного хуже, чем, скажем, летом. И если посмотреть на общую тактику России, то тогда она обычно становится менее успешной в течение зимы, и потери намного выше за продвижение, раз, я бы сказал, 50% выше, и это уже видно в ноябре. А в прошлом году их потери просто зашкаливали за месяцы, за октябрь-ноябрь. Из этого обычно наступление просто останавливается и превращается в оперативную базу из-за истощения, потому что просто из-за большой потери людей. И это, скорее всего, будет в этом году, но я просто, как сказать, пытаюсь предвидеть, смотря на предыдущие этапы войны. И с одной стороны, это имеет логику, но с другой стороны, такой подход тоже проблематичен, потому что очень трудно смотреть и гадать будущее, как оно будет. Но 26-й год, конечно, начинается более-менее проблематично. Почему? Потому что участки фронта просто нестабильные. Да, если будут продвижения такими же темпами в 26-м году, то российская армия, скорее всего, может еще захватить больше территорий. Но, с другой стороны, несмотря на их преимущества, я не вижу способностей на какие-то серьезные прорывы, и, скорее всего, как минимум будет еще 12 месяцев войны просто за то, что осталось Донецка, если немного больше. Поэтому все это можно суммарно сказать так. Ключевая проблема для России на этой войне не изменилась. Военные средства у нее просто не способна достигнуть политические цели. И то, что она хочет, то, что вот сейчас позиция Москвы в переговорах, она просто не совпадает боевой эффективности и способности достигнуть то, что они хотят на поле боя. И за последний год одна из сторон в этой войне Украины, ее позиция как раз, вот то, что они хотят в переговорах с точки зрения политических целей, то, что они считают, они могут достигнуть, стало намного более реалистичной и сузилась с военными силами и средствами, то есть она стала намного ближе к реальности на фронте. А российская позиция и то, что они хотят в переговорах достигнуть, все еще очень далека от ее боевых способностей.
Еще один уточняющий вопрос по поводу предстоящей зимней кампании. Это будет уже четвертая зимняя кампания, да? Ну, война полномасштабная началась в конце февраля 2022 года, поэтому, да, так вот считаем, зимняя 2023 год, зимняя 2024, зимняя 2025, вот сейчас будет четвертая кампания, зимняя 2026 года. От зимы к зиме мы видим что-то принципиальное новое на фронте, или это примерно одинаковый сценарий, потому что, как вы описали, главная проблема сохраняется, ну, она очевидная.
Ну, это рассуждение на стратегическо-политическом уровне, что проблема очевидна. А с точки зрения тактики, технологии и оперативного искусства, я вижу изменения на этой войне почти каждые 3-4 месяца. Поэтому я и еду в Украину каждые 3-3,5 месяца. То есть, если посмотреть, как воюют и как воевали в начале 25-го года, есть очень большое отличие от начала 24-го года. Может быть, немного кратко, очень кратко опишу, как я рассматриваю последний год, и это просто будет как экземпляр изменений. В 2024 году российская армия, она все еще пытала крупномасштабные механизированные штурмовые действия, вообще войсковые действия, они были наиболее неуспешными. Во-первых, из-за отсутствия качества людей и еще состава, но вооруженные силы Украины давно оптимизировали оборону и традиционную оборону, и беспилотные отряды, чтобы более-менее легко и успешно останавливать такие атаки. Большая часть 2024 года российская армия воевала штурмовыми отрядами пехоты. И использовала очень большую, вот большая часть боевых действий, это были штурмовые роты, штурмовые подразделения. которые они постоянно пополняли и возмещали в них потери новыми людьми, которые они брали под контракт, через пару недель они их перекидывали на фронт. И количество людей в вот этих штурмовых отрядах постоянно уменьшалось. То есть стало меньше и меньше людей в каждом отряде, и это было то есть тактикой мелковых групп. В 2024 году ВСУ тогда перешли в основном на применение и расширение беспилотных подразделений. Во-первых, из-за отсутствия боеприпасов для артиллерии. Во-вторых, из-за отсутствия личного состава и недостатка личного состава. И они использовали беспилотники в основном компенсировать за вот эти недостатки. А потом как общую, как тактика, стратегия подхода, как стабилизировать фронт. И вообще применять намного усиленно расширенные вот, беспилотные подразделения как ответ на тактику России в 2024 году. И вот начиная 2025 года пошла адаптация со стороны России. Во-первых, переходить на тактику инфильтрации, то есть уже не использовать штурмовые подразделения, а делить взвод на 1-2 человека. И вот посылать, скажем, 15 групп по 2 человека и просто проходить передовую линию, пытаться укрепиться за передовыми позициями. Это тактика инфильтрации, это другой тип маневр. А во-вторых, усилять свои беспилотные силы, средства и намного расширить применение более элитных подразделений под названием Рубикон, использовать Рубикон, чтобы потом тренировать другие подразделения беспилотных сил срез. И вот таким способом пытаться намного унизить преимущество со стороны ВСУ в общей борьбы дроном. И вот за последний год можно увидеть, что вот эта зона, которую люди грубо называют kill-зона, это зона без применения беспилотников, она началась в основном так, что большая часть вот этой зоны стояла над российской армией, это было ключевое преимущество ВСУ, и медленно за протяжение года они ее передвигали, чтобы она была намного равно распределена. И теперь уже преимущество такого я не вижу со стороны ВСУ, к сожалению. То есть вот такая тактика изменила, вот так бой изменялся за последний год. Как оно будет выглядеть в 2026 году, я не могу сказать. Я это не могу предвидеть. Я просто могу сказать, что, скорее всего, вещи будут выглядеть чуть иначе, когда мы уже перейдем в февраль, в январь. Это типично время, с моей точки зрения, это типично время адаптации со стороны Украины. И потом, скорее всего, еще опять пойдет период адаптации со стороны России. Это уже будет, скорее всего, после февраля, после марта. Вот такими темпами больше идет вот уже эта война, с моей точки зрения.
Последний вопрос задам и заодно перекину такой мостик уже в чисто политический разговор. Из вчерашних опубликованных разговоров Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткофом, с Юрием Ушаковым, вот эти вот все, значит, переговоры, Юрий Ушаков с Уиткофом, Юрий Ушаков с Дмитриевым, среди прочего стало понятно, что ну, как бы Путин сделал все, чтобы Украина не получила томагавки. И буквально они вот с Уиткофом обсуждали, Ушаков и Уитков, как бы так вот так хорошо бы позвонить, чтобы вот уж точно томагавков не было. Насколько такой тип вооружений все еще может быть каким-то, ну, решающим, критически важным фактором? Или нету сейчас ничего такого, что там США может дать Украине, чтобы резко переломить ход войны?
Я не думаю, что есть что-то, что можем дать, что может резко переломить ход войны. И томагавки даже в тех количествах, которые, я думаю, смогли бы передать. И те средства применения, которые как раз очень ограничивают, как их можно использовать, тоже бы, скорее всего, мало бы изменили. А то, чтобы, конечно, изменило ход войны со временем для Украины, если бы у них была бы способность масштабировать производство собственных крылатых ракет наземного базирования, и это вопрос компонентов и некоторых типов систем. Томагавки, с моей точки зрения, это был более политически символический вопрос, и, как я понимаю, решение все-таки окончательно в Вашингтоне не было принято. То есть они не получили томагавки в тот момент, но им все-таки не отказали. Этот вопрос можно еще пересмотреть, особенно смотря на как пройдут следующий этап переговоров. Но томагавки я рассматриваю как более политический, символический вопрос, чем военно-технический, скажем. Все понимают в Украине то, что какая-то партия томагавков существенно войну это не изменит. Да? Как сказать, да, какие-то результаты от них военные будут, но уже у нас нету такой технологии, которую мы просто могли передать Украине, которая бы кардинально бы изменила войну, с моей точки зрения. Здесь все вопрос не просто в технологиях, а в количестве. И это вопрос идет о всем, от боеприпасов до систем ПВО, ПРО. И в такой крупномасштабной конвенциальной войне очень сложно найти такие... Я вообще не из тех аналитиков, которые верят в геймчейнджеры, технологии, которые могут все быстро менять. Они только создают преимущества на оперативном уровне на протяжении какой-то оборонительной или наступательной операции. Типично. Вот и все.
Спасибо огромное. Это Майкл Кофман, военный аналитик, старший научный сотрудник фонда Карнеги, был гостем программы «Обсудим». Майкл, огромное вам спасибо, что смогли поговорить со мной сегодня. И я призываю всех наших зрителей поставить лайки Майклу и благодарность за то, что были с нами. Спасибо, Майкл.
Спасибо за приглашение.
Ну, а через мгновение буквально рядом со мной в соседнем окошке появится журналист-экономист Аркадий Островский. Мы поговорим уже больше о делах политических, с делами военными более или менее так разобрались благодаря Майклу Кофману. Аркадий, добрый вечер.
Добрый вечер, Таня.
Спасибо огромное, что присоединился ко мне сегодня. И, ну, конечно, не могу не спросить о твоих впечатлениях относительно вот этих вот опубликованных Блумбергом переговоров Уитков, Ушаков, Дмитриев. Мне очень нравится диапазон, в котором оценивают происходящее. От госизмены до искусства сделки. По твоему мнению, на твой вкус, к чему ближе?
Ну, знаешь, это действительно, по-моему, это ближе всего к какому-то фильму, не знаю, «Доктор Стрэндж-Лав» или каким-то бонуски, но скорее такой, знаешь, карикатура на эти фильмы. Я думаю, что лет 15 назад слив таких разговоров вызвал реально какую-то бурную политическую реакцию. Сейчас, по-моему, это воспринимается абсолютно как часть... такого развлечения в довольно страшные времена и того, что вот надо запасаться попкорном. Во всяком случае, мне кажется, что именно вот это само по себе, мне кажется, достаточно симптоматично, что это не вызывает. Все прочитали, говорят, ну да, ну вот еще. И это не вызывает реальной никакой политической реакции, потому что мы довольно давно уже живем в этой... такого рода индустрии, при том, что развлекательно, при том, что идет полномасштабная война. И мне кажется, стерты во многом какие-то границы.
Но это, прости, это на самом деле то, о чем я думаю вот уже сутки как, что это не вызывает такой острой реакции. Нет у тебя ни Уотергейта, ни Уитковгейта, ничего. Нету громких заявлений в Америке. Президент США довольно спокойно реагирует, если не сказать с недоумением. Да, я ничего не знаю, но это нормально. И я вот думаю, это нас Дональд Трамп к этому приучил или в целом как-то вот сильно изменилась политическая реальность, и теперь это норма?
Ну да, мне кажется, то, что это становится нормой, и почти что уже неинтересно, и никто особенно не считает это зазорным. Мне кажется, это и есть такое отражение того политического мира, в котором мы находимся. Я думаю, что отчасти это, конечно, результат последних нескольких лет появления Дональда Трампа, социальных медиа, ну, вообще размывание каких-то либо параметров того, что можно и нельзя. Переход политики, опять же, в развлечение. Смысл в том, чтобы вызвать какую-то бурную, так же, как и в соцмедиа, Смысл заключается в том, чтобы вызвать какую-то бурную реакцию, которая живет примерно, я думаю, что меньше, чем 24 часа. Ну, а можно сказать, что сам Трамп в какой-то степени является проекцией вот этого изменения, которое происходит уже на протяжении нескольких лет, размывания, превращения политики и ответственности элиты в вот эти заявления, которые просто должны поймать лайки и которые должны сгенерировать какую-то бурную реакцию. При том, что эти заявления делаются чаще всего невероятно безответственно. И мне кажется, вот смазывание этой ответственности за свои слова, то, что никто не думает, что он несет какую-то репутационную, какой-то репутационный удар, потери. Мне кажется, вообще размывание института репутации политики, мне кажется, одно из самых больших таких серьезных изменений, печальных. Никто не несет ответственности ни за что, примерно.
А раз никто не несет никакой ответственности ни за что, значит ли это, что, ну, по сути, вся эта история с 28 или с какими угодно количеством пунктов так называемого мирного плана, она тоже ни о чем, потому что за этими словами не стоит ни ответственности, ни какой-то политической воли, ни какого-то реального желания повлиять на эту войну?
Но в чем-то да, это не дипломатически. Вообще жанр этого документа пока что не определен, потому что это, конечно, никакой не дипломатический документ. И то, как он написан на коленке фрилансерами, фактически с российской стороны, с людьми, которые не имеют официальных должностей в таких как бы традиционных, да, официальных должностей в Америке, с участием, я думаю, украинских политиков тоже, это непонятно вообще, что такое, что эти 28 пунктов из себя означают, чей это план, чей это вброс. Это не министерство иностранных, они написаны совершенно, единственное, что там хорошо прописано, это финансовая часть. Это написано риэлторами, это написано инвесторами, это написано, каким был и бизнесмены, каким был в первой своей жизни Кирилл Дмитриев, когда он начинал работать, по-моему, в компании McKinsey. А вот все, что касается денег и миллионов долларов, там более-менее прописано. Все остальное там невероятно тоже размыто по поводу того, что ожидается, что Россия прекратит, не будет больше нападать. Что это значит? Что подтверждается суверенитет? Кем подтверждается? Как подтверждается? Что это означает? При том, что пункты противоречат один другому, и тут же этот суверенитет ограничивается. Суверенитет предполагает возможность принятия суверенных решений, но тут же написано, что Украина не может вступать в НАТО и так далее, и так далее. У нее ограничивается контингент, военный контингент. И поэтому, да, это такой вброс, это часть, опять же, этой картины. Но при этом, еще раз, Тань, важно помнить, что идет реальная война. И мне это кажется, что не документы, это уже понятно, будут определять, как дальше будет разворачиваться ситуация и на фронте, и в политике, а, собственно, те процессы, которые происходят и в обществах, в политике, на фронте и так далее, будут дальше, возможно, как-то закрепляться в каких-то документах. Это не то, что о чем-то договорятся, а потом это выполнят, потому что вера в то, что кто-то будет что-то выполнять, на самом деле особенно нет. Поэтому только реальная ситуация на земле, в экономике, в обществах и так далее имеет сейчас смысл. Мне кажется, очень важно разделять вот весь этот хайп с одной стороны, а с другой стороны пытаться понимать логику хотя бы и политических, и военных событий. Потому что мне кажется, что этот, как бы, вот эти переговоры, все как бы переговоры, как бы эти бумаги, как бы редкие металлы. Все это, на самом деле, конечно, тоже часть военной картины. А военная картина заключается в том, что когда Путин не смог достичь политического результата резким ударом, окей, то через какое-то время после провала украинского контрнаступления в 23-м году война перешла в войну на истощение. Это, в принципе, другой тип войны, где военная составляющая только одна из частей, где важно состояние экономики, где важно состояние общества, где важна мобилизация, и где нету такого одного как бы решающего удара. Все как бы направлено на то, чтобы начало осыпаться в столицах, начало осыпаться на фронте, начало осыпаться в экономике, все это происходило бы одновременно. И в этом смысле переговоры и вот эти вбросы, мне кажется, часть того же процесса. Нужно понимать, что вот главное отличие того, что мы наблюдаем сейчас с этими 28 пунктами, их изменениями, во многом имитацией какого-то дипломатического процесса и тем, что, условно говоря, происходило, не знаю, в 30 лет назад во время югославского конфликта, войны в Югославии или других войн, это то, что переговоры и даже в израильско-палестинском конфликте все-таки переговоры есть путь к достижению окончания войны. А в данном случае мы видим ситуацию, где с российской стороны переговоры и эти документы есть часть продолжения войны на истощение. А что вот эти мирные, как бы мирные договоры, бумаги и переговоры являются не этапом к прекращению войны, а этапом к продолжению войны. И являются частью, на самом деле, этой войны на истощение. Особенно в ситуации, когда сама Украина находится в плохом виде, и все эти коррупционные скандалы и политические процессы, и социальные процессы, которые идут в Украине, они тоже наносят огромный урон боеспособности страны.
Ну, а давай тогда порассуждаем немного о том, что имеет значение. Да, мы говорим про положение дел на фронте, да, что происходит на земле, мы говорим про экономическую составляющую, мы говорим про политический фактор. Но вот про военную составляющую сейчас довольно подробно рассказал Майкл Кофман, и меня несколько удивил на самом деле его вывод, потому что в последние пару месяцев в основном военные аналитики, военные эксперты обращают внимание на успех и продвижение российской армии, но Майкл Кофман, анализируя ситуацию за год в целом, не делает такого вывода и не считает, что Владимир Путин может диктовать какие-то условия, потому что на самом деле никаких-то, там, не знаю, грандиозных или хотя бы убедительных успехов на земле нет. Следующий фактор, который, мне кажется, мы бы могли с тобой сейчас обсудить, это экономика. И здесь, опять же, есть, значит, две противоположные школы. Первая школа исповедует взгляд, что послезавтра российская экономика рухнет. И есть вторая крайность, что ее ничем не разрушить вообще никак, у нее бесконечный запас прочности. Истина, как мне кажется, как обычно, где-то посередине, но тем не менее какие-то измеримые вещи ведь все же существуют. Мы же все-таки на что-то можем опираться, оценивая состояние российской экономики.
Да, но ты хочешь сначала поговорить про ситуацию в Украине или в российской экономике?
Давай, наверное, про российскую экономику сначала, потому что это тоже фактор важный.
Да, ну много лет все ждали, то есть уже 4 года все ждут, когда обвалится российская экономика, она не обваливается, при том, что понятно, что и здоровой экономикой это назвать невозможно. В какой момент может произойти перелом? Я не уверен, что есть какой-то переломный прямо момент, потому что экономика очень адаптивна, она адаптируется к условиям, как в том анекдоте, не папа будет меньше пить, а ты будешь меньше есть, когда можно девальвировать национальную валюту, когда есть все равно довольно большой внутренний рынок. Другое дело, что источников финансирования будет становиться все сложнее и сложнее, особенно если нефть, цена на нефть, как говорят люди, которые занимаются этим, будет продолжать падать. А сейчас, во всяком случае, эксперты, когда занимаются нефтью, считают, что цена на нефть будет скорее падать. Это является одним из главных, если не главным источником наполнения российского бюджета. Мы знаем, что бюджет, собираемость налогов, как бы не покрывает расходы на эту войну. Мы знаем, что в реальном измерении расходы, собственно, начинают сокращаться, или то, что заложено на военную составляющую, начинает сокращаться. Но до какого-то, и в этом смысле экономика будет деградировать. Мы знаем, что эти болезненные как бы, процессы, что многие говорят о том, что первый раз за 4 года они становятся заметны, что в экономике становится хуже, и эти проблемы будут нарастать. Они не будут, как бы если не будут сняты санкции, и если не будет возвращения России в мировую экономику, что, кстати, тоже есть в этих 28 пунктах прописано, и понятно, что я не думаю, что цели, максималистские цели Путина изменятся, поэтому эти деньги в смысле милитаризма и в смысле дальнейшей агрессии, репрессии и так далее, поэтому эти деньги просто пойдут на восстановление этого потенциала военного. Но при этом нету пока никаких признаков того, что это должно рухнуть. Это не советская экономика, это не госплан, это нерегулируемые цены, это цены все равно достаточно свободно определяемые, это все равно рыночная экономика, и у нее гораздо больше запас прочности. Он не бесконечный, но у него гораздо больше запас прочности, чем многие надеялись в начале войны. Вот, поэтому другое дело, что для населения будет все более и более ощутимо, что с экономикой все становится хуже. Это, я думаю, будет происходить. И первые все-таки пару лет война держалась на том, что с одной стороны идет эта спецоперация, а с другой стороны для вас как бы ничего не меняется. И вот поддержание, что на самом деле ничего не происходит, что это не война, а спецоперация, а уровень жизни не только поддерживается, а в определенных категориях населения растет, там, где есть военные предприятия, среди тех, кто записывается на СВО или те, кто получает после гибели деньги, ситуация улучшается. Это как бы поддерживалось. Сейчас, я думаю, будет для большего количества людей, очевидно, экономические издержки. Но это не значит, что ресурс завтра кончится.
А теперь давай про Украину, потому что, с одной стороны, есть какое-то бесконечное давление со стороны США, администрации Трампа. А есть Европа, как бы тоже немножко разнородная, прямо скажем, довольно сложно сказать, что вот это все, значит, действуют в Европе как единый организм. Вовсе нет, там есть разные подходы, прямо скажем. И есть внутренние вызовы, с которыми сталкивается Украина, и в том числе вот этот коррупционный скандал. В какую картинку это все складывается сейчас?
В Украине все гораздо тяжелее, естественно. Банальная совершенно мысль. Россия тратит 7-8% ВВП на военные расходы. Ну, реально больше, я думаю, около 10%. Но Украина тратит 30% и больше. А Украина существует за счет внешнего финансирования европейских стран. Это не дешевое удовольствие. В этом смысле, конечно, и коррупционные скандалы, и многое другое подрывают в чем-то поддержку, хотя я не думаю, что она прямо остановится. Украина может выплачивать пенсии и зарплаты в основном за счет внешнего финансирования. А сколько это продлится, это хороший вопрос. А в Украине невероятно тяжелая ситуация с энергетикой. А нету света по 12-18 часов. Действительно, экономика фактически, производство, ну, не уничтожено, но невероятно сильно пострадало. Но при этом финансирование продолжается, армия воюет. Мне кажется, большая проблема, может быть, главная проблема это... Не знаю, как вот Копман считает, но из того, что я слышу, главная проблема это, собственно, с людьми, с мобилизацией. В Украине открыто 300 тысяч дел по оставлению частей с начала войны, это очень много. Дезертирство нарастает, мобилизация, в общем, провалена. Была, и как пополнять части, непонятно. И это огромная проблема. Связанная с не только ситуацией, не столько даже ситуацией на фронте, сколько, мне кажется, с политической и общей вообще картиной войны, потому что люди все меньше понимают, за что, собственно, что происходит и где окончание, как бы где конец этой войны. И в этом смысле, конечно, коррупционные скандалы и все, что происходит в политике, невероятно вредят, потому что для поддержание вообще понимания, за какую страну воюем, ради кого, ради чего, ради какого будущего, это, конечно, доверие не добавляет. Но при этом я согласен с Копманом, на самом деле, что ситуация не катастрофическая. Понятно, что и есть, так сказать, одно изменение заключается в том, что... Быстрое подписание сейчас вот такой бумажки типа 28 пунктов, и если Украина соглашается на какой-то быстрый мир, то это, если это действительно продолжение, а я думаю, что это именно так, это часть войны на истощение, то на самом деле при этом уровне усталости и так далее, это и может вызвать дальше такое как бы крушение, просто части начинают либо оставлять... линии фронта, либо возникает невероятное озлобление, как бы ненависть по отношению к тем, кто принял это решение. Для удержания фронта необходима поддержка населения и консолидация людей и консолидация политики. Поэтому одно без другого не существует. И есть мнение, которое я не военный эксперт, естественно, но одна из точек зрения заключается в том, что как раз подписание такой бумаги приведет не столько к выдоху, а произойдет к какому-то обрушению, так сказать, и в политике, и на фронте, поэтому ее подписывать нельзя, да и политических ресурсов таких нету, потому что я думаю, что Рада за нее не проголосует, и как отреагирует части военные, которые сражались все это время, особенно если нету никакого образа, так сказать, будущего, и если нету гарантии того, что гарантии безопасности, никто предсказать не может.
Добавим немного европейского контекста. Я вот уже говорила, что нету никакой единой Европы в ситуации с этой войной, но есть разные подходы. Как, по-твоему, какой подход побеждает сейчас и как может выглядеть европейская поддержка Украины в ближайшее время, ну, особенно на фоне вот всех этих американских скандалов?
Да, ты совершенно права, что нету никакого, на самом деле, единого, это всегда была проблема с Европейским Союзом, вообще с Европой, что нету никакого единого центра принятия решения. А есть страны, которые больше поддерживают Украину, это страны вокруг Балтийского моря, это Северная Европа, это Германия, это Польша. Чем ближе к Украине, тем, я сказал, чем ближе к России, тем больше поддерживают Украину. А чем дальше от российской границы, условно говоря, на юг, и во Франции много разговоров, не очень много денег выделяется, много, так сказать, опять же, вот такого пафоса и не очень много реальной помощи. Хотя европейцы взяли на себя, выделили столько же, если не больше денег на Украину, чем Соединенные Штаты. Мне кажется, что это вопрос будет двух стран по-настоящему, для которых это не то, не, для которых это не вопрос поддержки просто Украины, потому что нужно поддерживать Украину, а для которых это вопрос собственной экзистенциальной, как бы, безопасности. Это Германия, и это Польша. И в сущности, для Германии Украина всегда была ключевой страной и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну, потому что это была ресурсная база. Поэтому для Германии то, что происходит в Украине, это не какая-то геополитика, это вопрос собственной безопасности. А сейчас как бы сложилась ситуация, когда европейцам понятно, на самом деле нужно, чтобы Украина продолжала воевать. В Украине в самой возникает новый вообще дискурс, который про то, что мы понимаем, конечно, что европейцам нужно, чтобы мы продолжали воевать, потому что это про их безопасность, но как бы вот сделать так, чтобы они при этом включились в эту систему безопасности, чтобы они поставили патриоты, чтобы они не только говорили и 3 года, 4 года собирались размораживать и перезапускать свою военную индустрию, и так и ничего не происходит. Деньги выделяются, и да, все говорят, вот европейская экономика в 800 миллиардов, она столько-то раз больше российской экономики, и вот насколько она мощнее. Но понимаете, чтобы она стала, понимаете, чтобы она стала, чтобы это во что-то превратилось, нужно что-то произвести. Вот этот размер экономики должен конвертироваться в реальные военные системы и в реальное вооружение, чего не происходит. Не происходило на протяжении всех этих лет. Поэтому я думаю, что тактика сейчас это сделать так, чтобы Украина не подписывала этот 28-пунктный план, если вообще что-то там есть, что вносить в него изменения. Думать, что когда это произойдет, то Трампу как бы надоест, и он вообще забудет про все это и переключится на что-то другое. А дальше Украина будет продолжать сопротивляться. Сколько это будет продолжаться, совершенно непонятно. Но в интересах Европы то, чтобы Украина продолжала воевать. Насколько Европа готова при этом что-то делать реальное, в смысле передачи денег, вооружений и так далее, необходимых для этой обороны, это вопрос. Один из вопросов, мне кажется, это как мобилизовать людей в Украине с использованием того, что сделал Путин на самом деле с этой контрактной армией, очевидно, придется делать просто так мобилизовать будет невозможно. Это должно поддерживаться финансовым ресурсом. Думаю, что это, кстати, относится и к Европе тоже.
Можем ли мы сказать, что Европа сильно сопротивляется давлению США в вопросе принятия на себя главной решающей роли миротворца, что ли? Ну или вообще какого-то более активного участника именно мирного процесса, потому что все, что мы с тобой сказали и обсудили до этого, говорит скорее о Европе как об участнике с военной точки зрения, не как миротворцы.
Ну, я не очень понимаю, что ты имеешь в виду под миротворческой.
А, ну, как бы условно, Трамп давит на Украину и думает, что давит на Россию, чтобы были подписаны какие-то документы.
Я не думаю, что Трамп считает, что он давит на Россию. Он, безусловно, давит на Украину. Давление на Россию довольно ограничено. Я думаю, что Трамп. Знаешь, если эта война действительно за доминирующую роль в Европе, то мне кажется, совершенно не нужно как бы все то, что мы думали про трансатлантическую систему безопасности, которая поддерживалась Америкой, которая фактически рушится на наших глазах. А отношение Трампа к Европе – это вообще большой вопрос. Насколько он давит на Украину, насколько он давит на Европу, насколько его интересует то, что как бы поддержка Европы и сохранение американских позиций в Европе – это очень-очень большой вопрос. Потому что та политика, ну или то, что от нее осталось, либеральный, как угодно можно называть это, то есть старой Европы, совершенно не соответствует тому, что, во что верит, что нужно Трампу. И в какой-то степени, в каких-то моментах это более завуалировано, в каких-то моментах это более открыто, но, в общем, его политика скорее направлена против Европы, а не поддержание Европы.
Именно,
И
именно об этом
я
я
думаю,
и
что он
говорю, что
рассматривает,
он как-то
да.
провоцирует как будто бы Европу.
Ну, его точки зрения, так сказать, это ваш конфликт, вы типа им занимаетесь, не нужно воевать за наш счет. Мы занимались, обеспечивали европейскую безопасность после Второй мировой войны. Вы богатые страны, чего это вы как бы все хотите за наш счет? Надо покупайте у нас. Про то, что, в общем, конечно, это устроено гораздо сложнее, союзнические отношения устроены сложнее. И что Америке нужна эта позиция в Европе, он, естественно, не думает. Вот, поэтому мне кажется, что давление, есть раздражение на Европу, оно не, так сказать, вот эта дипломатия, когда сначала Трамп оказывает давление на Зеленского, орет на него в овальном кабинете по той или иной другой причине. Потом европейские лидеры немедленно собираются, садятся в самолет и приезжают умиротворять Дональда Трампа. Но это бесконечно тоже, наверное, продолжаться не может. И понятно из этих разговоров, что у Трампа с Путиным, у Уитков с Ушаковым совершенно гораздо больше на самом деле общего, чем у Трампа с Мерцем, у Трампа с Макроном и так далее. Что они говорят поверх как бы Европы, что для Трампа тоже как бы Россия права, потому что она большая и сильная, и она может победить. Ни о каких, естественно, там принципах, ценностях уже давно речи не идет.
Звучит довольно грустно, хотя реалистично, и особенно, опять же, на фоне вот этих потрясающих сливов, да уж там действительно ни о каких ценностях речь не идет, просто
Мне вообще
бизнес,
кажется, да, мне вообще
просто
кажется,
бизнес.
что главное, один из самых неожиданных таких результатов этой войны, то, что Украина будет воевать и сопротивляться, было для меня достаточно понятно. То, что Путин не сможет взять Киев за 3 дня, и то, что он начнет войну при этом, тоже было понятно. То, что перестает на наших глазах вообще существовать Запад как некая единая культурная, политическая, военная сущность, то, что на самом деле и это становится просто географической локацией, что понятие Запад со всем тем, что в это понятие вкладывалось на протяжении всех лет после окончания Второй мировой войны, на наших глазах разрушается. Что появляются отдельные страны, у них есть отдельные интересы. Но вот идея Запада как некого правового, ценностного, культурного, политического, военного блока, она исчезает. У Путина не будет проблемы. У Путина проблемы не с Европой как таковой. Если в Германии приходит к власти альтернатива для Германии, если во Франции приходит Марин Ле Пен, у него нет проблемы с Венгрией, просто потому что она находится в Европе. У него есть проблема с определенным типом Запада, который, собственно, в данный момент, пока что, во всяком случае, и продолжает разрушаться, и никакого сопротивление какое-то есть, но война, конечно, радикализует и разрушает все. Никакого это не кино, это не Голливуд, и никто из этой войны, я боюсь, не выйдет победителем.
Спасибо большое. Это Аркадий Островский, журналист «Экономист», был в программе «Обсудим». Спасибо большое, Аркадий, что смог присоединиться ко мне. Очень рада была тебя увидеть, хотя разговор у нас получился и довольно печальным. Но лучше быть реалистами, чего уж там. Кофман попытался нас утешить вначале, вот, но потом пришел Островский и добавил немного политики в нашу жизнь. Спасибо большое, Аркадий.
Спасибо, Таня.
Ну, а нашим зрителям я говорю огромное спасибо за то, что смотрели, ставили лайки, активнейшим образом комментировали. Пожалуйста, не забывайте, что есть разные способы поддержать канал Breakfast Show. Ну и, конечно, каждое утро эфир к вашим услугам. Не забывайте и о нем тоже. И завтра в 9 по Москве, в 8 по Вильнюсу и Киеву. И, боже, в 7 утра по Берлину. Вот, все эти города, я надеюсь, соберутся и будут смотреть Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Вас уже подхвачу на своем собственном канале через несколько минут. Спасибо большое и всем пока.